Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор, доктор исторических наук, заведующий кафедрой управления в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Юрьевич Полунов. Мы сегодня говорим о Константине Петровиче Победоносцеве, одном из самых интересных и, я не знаю, можно ли здесь употребить слово «ярких», людей своей эпохи, эпохи предреволюционной. Победоносцев ушел из жизни в 1607 году, в 5-м он оставил пост оберпрокурора Святейшего Синода, то есть, по всей видимости, это тоже было связано с революционным движением, с манифестом, да.
Он ушел в отставку через 2 дня после провозглашения манифеста.
Ну, манифест же даровал свободы.
А он это был было совершенно несовместимо с
противником, да? Противником свобод, да? Да. Вот. Но означает ли это, что он считал, что власть может делать все, что угодно с человеком, что власть может его подавлять, или все-таки какие-то обязанности власти перед людьми есть?
Власть не должна затрагивать духовный уклад общества, основу которого он видел вот этой самой простоте, То есть в стране, в первую очередь в деревне, которая является основой страны, должно быть много священников. Это могут быть и даже должны быть священники-простецы, не очень ученые, но они должны быть, должно быть много церквей. Надо сказать, что в предыдущий период, в период великих реформ, 60-70-е годы, который был довольно-таки секуляризаторским, власть в том числе приходы сокращала, то есть многие церкви были закрыты, и делался акцент на качество, а не на количество, то есть считалось, что относительно немногие, но хорошо образованные и обеспеченные священники станут пастырями в духе католических кюре или лютеранских пасторов, будут читать проповеди и так далее. Вот для Победоносцева это было, сокращение приходов, это было абсолютно неприемлемо, он резко этим возмущался, когда стал оберпрокурором, буквально на следующий день все это прекратил и начал приходы восстанавливать, школы начальные должны быть церковными, а их тоже уничтожили.
А фактически права священников как-то вот
поднял? Не должно быть никаких прав.
Но зарплаты не было у священников.
Не было и не нужно.
А как?
А сам Победоносцев жил буквально не на копейки, конечно, но он жил очень скромно для человека его положения. Он считал, что все так должны жить.
Он же был сенатор, член Государственного совета.
Член комитета министров. Вот,
то есть там, наверное, все-таки доход-то был приличный.
И он раздавал.
Раздавал?
Почти все, да. Есть у него в письмах такие упоминания. Вот пришел гонорар за книгу. Ну, он же был еще и юристом, и автором классического курса гражданского права, который переиздавался вплоть до конца XIX века. Вот пришел гонорар. Значит, появились деньги, а то я все жалование раздал на благотворительность. Он действительно все раздавал. Когда его выгнали в отставку, он остался, практически без средств в жизни. В Москве деревянный дом его родителей в Хлебном переулке, который он сохранял в течение всего... Там было много братьев и сестер, но никто из них так не отличился, как Победоносцев, но он был он был не старшим по возрасту, но он был главным в их роду, и он этот дом сохранял, но после отставки он вынужден был его продать, потому что элементарно было ему не на что жить. Его, он был таким вот бессеребренником, он считал, что все должны быть бессеребренники, что священник должен довольствоваться малым. У него есть даже такие ноты, совершенно искренние, конечно. Нельзя сказать, что он был циником, что вот нужно истинных подвижников, учителей, священников искать в глухих местах, в бедности, вот там в бедности, в нищете они живут, они в богатстве, не в роскоши.
То есть священник должен жить на требы, да, на
пожертвования. Да, безусловно.
Пожертвования.
Он резко был против введения жалования для священников, считал, что это превратит их в чиновников.
А вот как получилось, что все-таки, будучи достаточно таким ксенофобом, да, он не любил другие конфессии, он не очень любил евреев.
Да.
Вот,
крайне не любил, прямо скажем.
Крайне не любил, да. В то же время он переводил, насколько я знаю, Фому Кемпийского,
да?
«О подражании Христу».
Да.
Но Фома Кемпийский — это все-таки не православный автор.
Абсолютно православный.
Вот. Если католики нам не нужны, иные конфессии не нужны, то при чем здесь Фома Кемпийский?
Я вам скажу больше, он переводил не только Фому Кемпийского, он переводил богословские труды Уильяма Гладстона, некоторым образом премьер-министра Великобритании, которая была историческим врагом Российской империи. Он переводил сочинение, сейчас забыт, но в свое время гремел такой пастор Гиацинт Луазон, католик, но отколовшийся от католической церкви. Он переводил целый ряд других и богословов, и юристов, и публицистов Западной Европы, в том числе такого, на первый взгляд, неожиданного для него автора, как Макс Нордау. Это один из основоположников сионизма, вообще говоря. И знаменитое название, знаменитый заголовок, который к месту и не к месту употребляют, говоря о победоносстве, это название одной из глав его московского сборника «Великая ложь нашего времени». И, вообще говоря, название книги, статьи Макса Нордау об общепринятой лжи цивилизованного человечества. У него была масса друзей среди, правда, не католиков, но протестантов. Знаменитая в то время деятельница Эдита Федоровна Раден, баронесса, знакомая многих выдающихся людей, фрейлина великой княгини Елены Павловны, потом ее дочери Екатерины Михайловны. Она была его ближайшим другом, но это была убежденная лютеранка. Целый ряд других протестантов. Там пастор Герман Дальтон, глава реформатской общины в Петербурге, посол США в Россию Эндрю Дикинсон, тоже очень интересный человек. Они оставили о нем воспоминания. Он, в общем-то, с ними общался достаточно тесно, достаточно активно, и их отзывы о нем были, в общем-то, такими достаточно положительными. Что касается отношения, то есть он не был противником Запада как такового, западной культуры, и это имело глубокие причины. Да, он считал, что современный Запад, он катится в пропасть, но Запад, западная культура, западная интеллектуальная сфера, она же не едина, в ней были и консерваторы, свои консерваторы, которые выступали против этого движения, и вот и консерваторов, и просто людей, которые критиковали современное западное развитие, как Макс Нордау, он к ним относился с большим интересом. Он, вот во Франции было такое очень интересное движение социального мира во главе с известным социологом Фредериком Лепле, основоположником вообще полевой социологии как явления. Но это был такой своего рода интеллектуальный орден, который путем примирения социальных групп и классов стремился добиться социального мира. Вот Победоносов был просто членом этого
он общества. Он выезжал из России?
Да, конечно, много. Нет, но он, в общем-то, выезжал, он бывал на западноевропейских курортах, правда, на недорогих, там, в австрийском Зальцбурге, на острове Уайт в Англии. И вот он к этим людям относился с большим интересом, он был членом вот этого общества социального мира, и некоторых видных российских сановников, так сказать, сагитировал туда вступить. Ну, а что касается религии, то он считал, что у каждого народа своя религия. В общем, даже православие он считал разделенным на национальные варианты, и к грекам, которые такие же православные, он относился негативно, потому что их православие уже чужое, и вот вот он, в принципе,
считает. Ну, кстати, это сейчас очень близко нам, да, то есть да, после да, да. Вот ситуации да. с ну,
скажем так, что он к грекам относился таким образом, не сказать, чтобы незаслуженно со стороны греков, потому что со стороны греков шовинизма по отношению к русским, как к дикарям варваров, которых когда-то греки просветили, которые теперь должны быть вечно благодарны России, этого тоже хватало, но дело не в этом, а в его центральной установке о том, что у каждого народа своя религия, и пусть каждый народ исповедует свою религию, он, в общем-то, не был сторонником агрессивного миссионерства на самом деле, хотя его изображают таким вот ужасным Торквемадой, он не был сторонником агрессивного миссионерства, но он считал, что у каждого народа своя религия, и нельзя вторгаться, не нужно вторгаться, вот, не нужно пересекать эти границы, и он очень болезненно воспринимал, когда кто-то реально или предположительно пересекал границы вот русского православия. Вот католиков почему он не любил? Потому что они вот через униатство, они напирают на православие в западных регионах. Сектантов он почему не любил? Вот там так называемые штундисты, но это русские баптисты, вот. Не может быть русских баптистов, да, русский православный. Вот если появились какие-то русские неправославные, это вот
а что-то... не производило ли это обратный эффект? Все-таки вот по разным данным, да, я не знаю, насколько можно к ним доверительно относиться, до 30% русского крестьянства входили в хлыстовские, штундийские.
Нет, 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 конечно, конечно, это были считанные проценты.
Да, то есть это не в таком масштабе. Нет. То есть, ну, тем не менее, все-таки
важна была, конечно...
Альтернативные формы религиозности
разумеется,
были.
Разумеется, вот. Да, важен был сам факт альтернативности. Вот, и это его и раскол, факт раскола, да, то, что среди русских и православных, да, потому что старообрядцы не такие же православные с точки зрения догматики, не может быть двух православных церквей. Почему он так ненавидел старообрядцев? Старообрядцев он ненавидел всей душой и принимал все меры, ну, уничтожить их было уже нельзя, но ограничить их возможное влияние всеми мерами стремился.
Ну, а вот что касается того же Фомы Кемпийского, ведь его уже перевели на русский язык.
Да, Спиранский. И
именно Спиранский. Да. Здесь удивительная параллель, да, потому что Спиранский тоже был крупный государственный деятель.
И тоже Попович.
И тоже Попович семинарию закончил.
Да.
Вот. Это было какое-то продвижение вот особого типа христианства, какого-то западного аскетизма, или это просто вот были упражнения в языке? Вот этот перевод, в качестве чего он его мыслил? То есть кто был адресат этого перевода? Ну, наверняка не крестьяне же в церковно-приходских школах должны читать Фому Кемпийского.
Ну, он видел Фому Кемпийского как благочестивого человека. Он, видимо, считал, что в этом благочестии... элементы католицизма, но это вообще на самом деле был уже предреформация, предпротестантизм, да, такие личные поиски, не очень связанные с церковной структурой, считал, что это выражено не так сильно, а главное это то, что там имеет место вот этот момент сильно выраженного благочестия, считал, что это полезно для теряющего веру окружающего общества, он, если он видел или чувствовал благочестивое настроение, то для него конфессиональная принадлежность, в принципе, была не так важна. Он вот считал, что есть такое базовое благочестие, оно может проявляться в разных религиях.
Ну, то есть, наверное, все-таки в основном образованное общество, да, то есть для интеллектуального общества делал эти переводы, не на крестьян ориентировался. Ну, а вот его личная судьба, личная биография. Вот ты говорил, что он хотел уйти в монахи.
Да.
Но все-таки женился, да?
Да.
Вот.
Но очень поздно. Ну, не очень, но достаточно.
Это был
поздно.
Роман, это было любовное увлечение.
Это была очень интересная история. Он женился на женщине, на девушке гораздо младше себя, которая ребенком была его ученицей. Представительница рода Энгельгард, смоленских дворян. его, один из энгельгартов был его соучеником по училищу правоведения, его пригласили просто в качестве репетитора в это имение, чтобы заниматься с маленькой девочкой. Mm-hmm. И вот он с ней занимался, она, так сказать, росла у него на глазах, он, можно сказать, ее вырастил для себя, и, в общем-то, уже в достаточно зрелом возрасте, около 40 лет, он женился на этой 17-летней девушке, которая, в общем, была, что называется, в интеллектуальном плане творением его рук. Детей у них не было, что было для них большой трагедией, но жена его искренне любила. Сохранились воспоминания, которые хранятся в Российском государственном историческом архиве. Там вот эти чувства отразились. Она его надолго пережила, умерла уже в советское время, в начале 30-х годов. И ее, что интересно...
Советская власть ей персональную пенсию не установила?
Сейчас скажу. Советская mm-hmm. власть установила бы ей, если бы до нее добралась. Но ее спрятали монашки Новодевичьего монастыря в Петербурге, который был центром Свято-Владимирской женской учительской школы, находившейся под покровительством Екатерины Александровны Победоносцевой. Вот эта Свято-Владимирская школа, при церкви которой были похоронены, кстати, сам Победоносцев по его завещанию и его жена впоследствии. Сейчас эти могилы восстановлены, но, кажется, они кенотафы, то есть там не проводилось раскопок, но известно, что они были похоронены там. И вот эта школа, она сама по себе была очень интересным предприятием, вот в духе такого консервативного опростительства, характерного для Победоносцева. То есть это должен был стать рассадник учительниц для женских школ в том духе, в котором это видел Победоносцев. То есть это были только крестьянки, которых специально отбирали со всей России по рекомендациям приходских священников. Они получали вот такое вот образование с очень сильным акцентом на церковные предметы и на практически приложимые ремесла. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И было довольно много выпусков, и сеть выпускниц этих школ была таким неформальным средством информирования и отчасти управления церковной структурой в руках Победоносцева, потому что чем дальше, тем больше вот эти вот его принципы, что все должны довольствоваться бедностью, они, прямо скажем, и среди священников, а потом уже и среди иерархов вызывали далеко не благоприятные чувства, и Победоносцев начал чувствовать, что его не слушаются. Его начинанием ставят преграды вот эти вот ученицы, которые писали Екатерине Александровне, она потом своему мужу рассказывала, стала таким неформальной сетью. И вот когда свершилась революция, монастырь не сразу разогнали, только в начале 30-х годов, она нашла убежище в келье, но ее там спрятали. Угу. То есть она не выходила из кельи. Если бы узнали, угу. что она там находится, ее бы, конечно, убили. И сохранилось вот в этом, в этих воспоминаниях, записанных с ее слов, такой очень трагический момент. Она просила настоятельницу позволить ей выйти из кельи в церковь. Угу. Ну, она, естественно, была глубоко верующим человеком, понятно. И настоятельница, которая тоже это, естественно, понимала, угу. она попросила 2 дня на раздумье, думала и не разрешила. Угу. Потому что если бы узнали, что
то она... есть ее причащали в келье, да?
В келье, да, в келье. Да, 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 да. Угу. Вот. И, но как-то узнали потом, по-моему, уже после гражданской войны, некое подполье белогвардейское угу. узнало о том, что она находится, и к ней обратились, так сказать, за благословением, потому что в это время уже фигура Победоносцева как монархиста она угу. приобрела, ну, по крайней мере, в консервативно-монархических кругах такие, в основном, угу. положительные черты. Она просила передать, что она уже все, она впала в маразм, она там ничего не понимает, угу. потому что, опять-таки, если бы установились какие-то связи, эти связи были бы выявлены, то убили бы, конечно, всех.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – профессор факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Юрьевич Полунов. Ну вот, посмертная судьба Победоносцева. Ты уже начал об этом говорить. Он стал для кого-то жупелом, для кого-то стягом, да, борьбы с большевиками. Но вот насколько изучено его наследие, насколько серьезно сегодня он занял в нашей культуре, интеллектуальной культуре, подобающее ему место? Или все-таки пока еще мы этого человека не до конца раскрыли, особенно в том, что касается, может быть, его личной переписки, круга его общения? Вот.
Ну, личная его переписка колоссальная, гигантская. Он, надо сказать, был человеком совершенно немыслимой трудоспособности. Я, как ты правильно сказал, значительную часть своей жизни посвятил изучению его наследства. Я не могу сказать, что я прочитал всю его переписку, я не смог всё
прочитать. Уж тем более не опубликовано, как... да? Огромная часть не опубликована.
Основная часть не опубликована. Я не смог прочитать, каково все это было написать. Безусловно... Много чего есть там еще изучать, конечно. Очень интересный сюжет его деятельность на международной арене. Он с помощью различных церковных предприятий, с помощью своей публицистической деятельности, с помощью контактов с западными консерваторами, не только с французскими, но и с английскими. Это был своеобразный консервативный интернационал, белый интернационал своего рода. Он стремился, вел... как бы мы сейчас сказали, пропагандистскую и контрпропагандистскую деятельность. Его печатали на Западе, и его публикации были достаточно популярны, вызывали там полемику острую. Вот это вот интересная тема для исследования. Но если говорить о том месте, которое он занял в современной интеллектуальной жизни, то, естественно, в начале 90-х годов, после крушения Советского Союза, когда по контрасту все, что было для Советского Союза, поднималось на щит, его какое-то время пытались сделать, так сказать, таким вот ориентиром для идеологического развития, или, может быть, для официальной идеологии новой эпохи, но учитывая, что у него с церковными деятелями, особенно к концу его оберпрокурорства, были отношения очень неблагополучные, в общем-то, и в силу многих других причин, это, в общем-то, многие консервативно настроенные современники относились к нему также критически. Тот же Терти Филиппов, о котором ты говорил, Иван Аксаков, тот же Константин Леонтьев писал о нем.
Леонтьев я оценил, хотя выше, по-моему, стал Каткова.
Ну, как его Леонтьев ценил? О нем Леонтьев. Он ничего не ответил Леонтьеву на просьбу Леонтьева. Понимаешь, Леонтьев, он тоже такой вот беспокойный, да? Консерватор, но беспокойный.
Пламенный реакционер.
Пламенный реакционер, да. Победоносцев вот. Пламенный-то, да? Ну, ты вот сейчас пламя зажжёшь, и всё сгорит. Вот ему это не очень нравилось, Леонтьев говорил о Победоносцеве, что он полезен, но только как сторож, как охранитель. Это безвоздушная гробница, старая невинная девушка и ничего больше. Поэтому вот данное обстоятельство, как мне представляется, ну, интерес к Победоносцеву, безусловно, стимулировал с начала 90-х годов изучение его наследия, собственно, мои труды и часть того, что родилось из этого стимула. Вот в интеллектуальном отношении это все было плодотворно, но превращать его в какой-то лозунг идеологии, идеализировать, конечно, не приходится. То, что с ним произошло, это была трагедия, глубочайшая трагедия, но именно трагедия.
Трагедия человека, который...
Искренне желавшего блага.
Схему поставил на место реальности.
Да, да? То есть, который всю жизнь боролся против схем, но в результате незаметно для себя сам выработал схему, ну, поставил ее на место реальности.
Часто со многими философами происходит.
Да, да, сплошь да рядом.
Сплошь да рядом. Только, ну, вообще-то говоря, эта его схема имела какую-то хотя бы временную, но эффективность. То есть некоторые говорят, что ему удалось лет на 15 отсрочить гибель империи.
Но лучше бы ему совсем ее удалось.
Ну, лучше бы, да.
Лучше бы был такой деятель, который не на 15, не на 10, не на 20 лет отсрочил, а создал возможности для перехода развития на мирные рельсы, да, с точки зрения истории. Ну, на 15 лет отсрочил, ну что. С нашей точки зрения сейчас это уже не так важно. Вот, да, это была действительно трагедия. Он искренне считал, что он не создает никакую схему, не следует никакой схеме, а выражает настроение основной массы народа. Но здесь он упирал на то, что он внук приходского священника, что он един с народом, что он верующий, в отличие от атеистической или индифферентной интеллигенции. И он абсолютно искренне верил в свою правоту, писал: «Я староверый русский человек, я ясно вижу путь и истину». Да? Если вспомнить, кто о себе говорил: «Я есть путь истины и жизнь», да, то становится страшновато от степени его уверенности в своей правоте.
Ну, вот это его как бы любовь к простому крестьянину, в этом же есть что-то почвенническое. Да, да?
Безусловно.
И, наверное, безусловно. Достоевский, Аполлон Григорьев — это тоже люди, которые в чем-то близки были Победоносцу.
Но он, да? вообще говоря, был другом близким Достоевского. Он был душеприказчиком его, он был опекуном его детей. Под его надзором после смерти Достоевского издавалось собрание сочинений. Он ввел Достоевского в царскую семью в последние годы жизни Достоевского, что для Достоевского, как известно, было очень важно. Собственно говоря, братьев Карамазовых Достоевский писал, постоянно советуясь с Победоносцевым, ни много ни мало. То есть это вообще так, учитывая, что значат братья Карамазовы, какое их место не только в творчестве Достоевского, не только в культуре России, а вообще в мировой культуре.
Да, ну, это... Достоевский каким-то удивительным образом и с Соловьевым тоже общался близко, и ездил с ним в Оптину пустынь, и писал с него там Алёшу или Ивана, и Анна Григорьевна считала, что в большей степени Иван похож на Соловьева. То есть вот такие антагонисты, как Победоносцев и Соловьев, через Достоевского как бы соединялись.
Но они же, Соловьев и Победоносцев, они же не с самого начала были антагонистами. Чтение о богочеловечестве Соловьева Победоносцев принял сначала на ура. Нота разлада прозвучала только когда Соловьев назвал учение о вечных муках грешников гнусным догматом.
Да,
тут,
да,
тут
да.
все это, конечно, да. покоробило Победоносцева, и с этого времени начал нарастать разлад. И вот тут он увидел в Соловьеве то проявление нездорового эгоизма, индивидуализма, стремление быть учителем, стремление поставить свое «я» на место народной мудрости и церковной мудрости, которая так претила Победоносцеву. Тут начался разлад. Хотя, да, конечно, еще с Достоевским разлада не было, и, как считают некоторые авторы, вот соловьевское понимание догмата о вечных мучениях, такое неортодоксальное, оно отразилось в творчестве, Достоевского.
Да, да. Ну, как Розанов, который, в общем, тоже был близок к Победоносцеву, писал о Соловьеве, производя его от латинского «соло». Один.
Да.
То есть вот соло, то есть над всем.
Да, 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 безусловно.
А вот отношение Розанова с Победоносцевым, насколько Победоносцев участвовал в его судьбе, в его приходе в петербургскую публицистику, в хорошее общество, скажем так?
Участвовал, участвовал. У меня как раз некоторое время назад вышла статья в «Альманахи тетради по консерватизму» на этот счет. Участвовал, помогал, старался помочь ему переехать из захолустья в Петербург, но, правда, реально не помог. Реально помог Розанову антагонист Победоносцева в консервативном лагере Тертий Филиппов. Но Розанов с Победоносцевым тесно общался, Победоносцев читал его работы, на первых порах восхищался, поддерживал, но... Это разные поколения. Вот я свою статью назвал «Победоносцев и Розанов. Отцы и дети русского консерватизма». Вот Розанов – дитя эпохи, ну, не дитя, но органичная фигура эпохи рубежа столетий, да, эпохи Серебряного века, эпохи духовных исканий, и Победоносцев порождение предыдущего периода, периода, отмеченного очень сильным влиянием вот этих вот настроений консервативного опростительства, консервативного народничества. Розанов, который везде стремился видеть вот какие-то углы, противоречия, играл с этими противоречиями, да, как он писал, «Гуляй, гуляй, душенька, гуляй, гуляй, милая», да, ему вот...
вечером возвращайся.
А вечером к Богу. Возвращайся.
Да, да, к Богу.
Да, да. Он вот с такими опростителями, как Победоносов, ему было просто скучно. И он начал сначала так слегка издеваться, потом уже во все это обличать. Но там сказалась еще и личная судьба Розанов, который, как известно, не мог получить развод, а развод он не мог получить развод, оформить отношения со своей второй женой. Развод он не мог получить из-за существовавших на тот момент церковных правил. И Победоносов жестко противился либерализации этих правил. Ах, вот кто виноват, подумал Розанов, и обрушился.
Да, но Победоносов знал о втором браке Розанова и о тайном венчании, что, в общем-то, грозило ему Сибирью.
Да.
И надо сказать, что он не пускал в ход вот это свое знание. То есть здесь
вход относился... Вход не пускал, но и оформить ему легально тоже не позволил. Но здесь уже, конечно, нарастала такая двойственность, можно сказать, лицемерие Победоносова. Он считал, что да, вот есть много таких... явлений, не только в сфере брака, конечно, огромное количество представителей образованного общества были совершенно неверующими, но формально числились в православии. Но вот он считал, что вот огромное количество, не огромное, но значительное количество людей, к сожалению, иноверцев, к сожалению, насильственно было присоединено к православию и не были православными. Но вот Победоносов считал, что нельзя, да, он понимал, что они не православные, но нельзя официально им разрешать выходить, нельзя официально либерализовывать брачное законодательство, потому что тогда все рухнет. Все очень хрупкое, все держится, ну, можно сказать так, на честном слове. Если разрешить, то все рухнет.
Ну, вот у нас сейчас наступила череда великих юбилеев. Достоевский в этом году, в прошлом году, Фет, в следующем Данилевский, Николай Яковлевич. А 27-й год, 200 лет будет Константин Петрович Богданосов. Да. Будет отмечаться этот юбилей?
Ну,
то есть это дата значима для русской культуры?
Безусловно, будет. В 2007 году, 100 лет со дня смерти, в общем, этот юбилей отмечался. В Петербурге был подготовлен очень интересный сборник работ по этому поводу. Я думаю, что, по крайней мере, в научных кругах, безусловно, этот юбилей будет отмечен.
Ну, в научных-то понятно, я имею в виду как некое общественное событие, потому что вот юбилей Достоевского отмечался по указу президента.
Ну, Достоевский все-таки не Победоносов. Я думаю, что указа президента не будет, или вряд ли он будет, но, как я сказал, будет отмечено в науке, но, безусловно, публицисты тоже многие отметятся на этом поприще.
Ну, поживем, увидим. Во всяком случае, сегодня я очень благодарен Александру Юрьевичу Полунову, что мы вспомнили о Победоносове именно в рамках философского бытия русской культуры, философского измерения русской культуры. Действительно интереснейший человек, загадочная личность, крупный мыслитель. И я думаю, мы еще не раз обратимся и к нему, и к этой эпохе. А наши радиослушатели почитают и московский сборник, и книжку нашего сегодняшнего гостя в серии «Жизнь замечательных людей». Спасибо.
Спасибо вам.
До новых встреч в эфире.
До новых встреч.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.